Меня спросили, что делать с самим талитом, если цицит порвался? Нужно ли его захоранивать или можно его просто выбросить? То же самое касается талит катан, то есть то, что называется цицис, который идет под рубашку, или талит гадоль, который одевают в синагоге во время молитвы или дома во время молитвы. Лучше, конечно, когда молятся в синагоге. И мой ответ очень удивил, потому что я сказал, что цицит являются святыми, и их нужно захоранивать, а сама четырехугольная одежда на самом деле святой не является, и ее можно выкидывать в помойку, как любую другую одежду. Это действительно странно, потому что мы привыкли смотреть на талит как на что-то священное, а оказывается, его даже можно выбрасывать. Цицит нужно отрезать. Мы, евреи, обрезание хорошо делаем. И потом мы захораниваем вот сами цицит, а то, что называется бегед, то есть трехугольная одежда, ее можно выкидывать в помойку просто. Почему? На это есть технический ответ, и на это есть духовный ответ. Технический ответ очень простой. В Пятикнижии сказано, мы это читаем в последней главе Шма, если вы будете носить четырехугольную одежду, то тогда сделайте на ней кисти на четырех концах. То есть, согласно Пятикнижию, я вообще не обязан носить четырехугольную одежду. Я могу носить любую одежду, какую я хочу, когда я хочу. Но если я вдруг одел четырехугольную одежду, тогда я на ней должен приделывать кисти. То есть, иными словами, четырехугольная одежда является всего лишь тем, что обязывает меня выполнить мицву. То же самое. Я не обязан иметь дом. Ну, дом лучше иметь. Но я по закону дом иметь не обязан. Может быть, я бомж и живу на улице. Но если у меня есть дом, я на него должен повесить мезузу. Так, секундочку. Из-за того, что я на дом вешаю мезузу, дом святым не становится. Ну, он становится святым образно. Мы говорим, что это дом, который наполнен заповедями. Но технически я не должен захоранивать мой дом после того, как я его разрушаю, если мне вдруг хочется его снести. Просто если у меня есть дом, я на него должен повесить на дверные косяки мезузы. Но сам дом святым предметом из-за этого с точки зрения закона не становится. Теперь, мы также знаем, что есть постановление мудрецов, которое говорит мне, что для того, чтобы выполнить заповедь цицит, я должен носить четырехугольную одежду, и поэтому я все время хожу в талит катан, в четырехугольной одежде под моей рубашкой, вы все время видите вот эти вот кисточки. Это не потому, что я кушал макароны и взял немножко с собой в карман, на всякий случай, если стану голодным. Это не шалахмунос, который я с собой взял в припас. У меня есть обязанность носить талит по постановлению раввинов, талит катан. Это касается талит катана. По нашей традиции, по ашкеназской традиции, женатые мужчины во время молитвы одевают талит гадоль. Это более важная четырехугольная одежда, но это уже не больше, чем обычай. И по сефардской традиции все мальчики после бар-мицвы это делают. По закону четырехугольная одежда должна иметь определенный размер. Этот размер – это локоть. Если этот разрез больше локотя, то тогда это одежда обязана в кистях. Как правило, разрез пиджака не локоть в длину, но капота, длинный пиджак, лапсерда, который я ношу в шаббас, да, в длину больше локтя. Поэтому, если вы обратите внимание, на моей капоте один угол срезан полукругом. Для того, чтобы не делать мою капоту, мой лапсердак в четырехугольную одежду. Так вот, это технический ответ. Мы с технической точки зрения теперь поняли, почему сама четырехугольная одежда не является святым предметом, а кисти являются святым предметом. Есть этому также каббалистическое объяснение, которое пишет Ари Зал, величайший каббалист, который жил в Цфате. Вы наверняка о нем слышали, рабби Ицхак Лурья. Что Ари Зал пишет? Мы хорошо знаем, что является аллегорией одежды. У нас есть два типа нужд – еда и одежда. Без еды ни туды, ни сюды. Это, правда, было без воды. Но без еды тоже ни туды, ни сюды. И без одежды, ну, в костюме Адама не хочется ходить. Без одежды тоже не очень удобно, а иногда даже холодно. Так вот, Адам был всего некоторое время, пару часов голым, а потом он уже стал одеваться тоже. У нас есть еда и есть одежда. Еда – это то, что мы поглощаем внутрь. Еду мы кушаем. Одежда – это то, что остается наружу. Поэтому еда является олицетворением тех энергий и тех сил и всего того, что нам дается, что поглощается нами внутрь. И поэтому мы должны, когда мы имеем дело с едой, быть очень выборочными. Еда должна быть приготовлена особым образом. Еда от времени может испортиться. Еду нужно сварить, еду нужно приготовить. И мы не едим все подряд. Мы что-то должны почистить, что-то должны отрезать, что-то должны сварить, что-то должны прокипятить, что-то должны поджарить. К еде мы относимся намного более аккуратнее, чем к нашей одежде. В шкафу наши пиджаки не портятся без холодильника. К одежде мы относимся более осторожно, но к еде мы относимся более осторожно. Одежда сама по себе не портится, мы не столь скрупулезны в отношении того, как наша одежда приготовлена. Одежда должна в целом подходить, и все. И одежда остается снаружи нас всегда, если вы не моль. Если вы моль, тогда одежда снаружи не будет оставаться. Но у людей одежда остается снаружи. И вот теперь мы понимаем, что одежда сравнивается с энергией, которая нам нужна тоже, но она остается в оболочке. На языке каббалы это называется пними и макиф. Пними – это то, что заходит внутрь, это как еда. Макиф – это то, что остается снаружи. И нам нужно и то в нашей жизни. Есть вещи, которые нам нужны, чтобы входили внутрь. Есть вещи, которые нужны, чтобы оставались снаружи. Например, я могу прийти на замечательный класс Раби Белинского, и я понял все, что он говорил, в доскональности. У меня никаких вопросов нету. Я замечательно все это усвоил. А потом еще даже пришел домой, пересказал своим родственникам и даже друзьям. Это значит, что каждое слово урока у вас вошло внутрь. Вы поняли, освоили и сжились с этой информацией. Эта информация стала частью вашего понимания мира. Это замечательно. Но так происходит далеко не всегда. И даже так не должно происходить всегда. Почему? Потому что если вы уходите с каждого урока, полностью усвоив все, что здесь было сказано, и больше никаких вопросов или мыслей у вас нету, так вы этот класс больше не будете обдумывать, передумывать. Вам уже даже не о чем думать. Как правило, люди уходят с класса, с любого класса. И я полагаю, мои классы не являются исключением. Люди что-то очень хорошо поняли. Что-то они в целом поняли. Но им еще нужно об этом задуматься. Они еще хотят подумать, как это конкретно происходит. Они еще должны подумать, как это преломляется практически в их жизни. Они еще хотят подумать о примерах. Они хотят подумать, согласны они или нет. Может быть, они хотели бы поспорить, а вы знаете, в нашей аудитории это постоянно происходит. Я не говорю о вещах, которые люди не понимают. К сожалению, из класса уходят иногда люди, не поняв какую-то часть класса, а может быть, даже весь класс. Тогда это вообще не усвоено ни на каком уровне. Но если вы что-то усвоили, вы это можете усвоить либо на уровне еды, это стало полностью частью вас, вы это 100% поняли, или это вещь, о которой вам еще нужно задуматься, вы еще хотели бы посмотреть, как это прилагается в вашей жизни, может быть, эта идея может быть применена где-то в другом месте тоже, может быть, у вас какой-то вопрос появился. Я надеюсь, что классы, на которые вы приходите, заставляют вас задуматься. То есть поэтому есть вещи, которые у вас остаются на уровне макив, на уровне одежды. Теперь мы также понимаем, что если я ухожу с класса И были вещи, которые были на уровне макив, на окружающем уровне, на внешнем уровне. И я о них думал, пока ехал в машине домой. Потом еще раз подумал, пока разговаривал об этом с кем-то из моих друзей. А потом еще почитал что-то на эту тему. Постепенно оно уже входит внутрь полностью, оно становится на уровне пними. То есть макив постепенно капает внутрь в пними. И это происходит всегда так. Это происходит с пониманиями, это происходит с изучением чего-либо, и это происходит в нашей повседневной жизни и в других вещах тоже. Мы, когда воспитываем своих детей, мы им часто говорим что-то один раз, другой раз, третий раз, и надеемся, что после 10-го раза до них это дойдет. Иногда доходит, иногда, к сожалению, нет. Но тоже мы им говорим одно и то же много раз, потому что мы надеемся, что из этого макива это придет внутрь. Или вы наверняка сами испытывали что-то подобное. Если вы в детстве слышали, ваша мама, ваш папа, ваш учитель что-то вам говорили. Но, как и все дети, у вас это где-то там откладывалось, и вы махали рукой и шли дальше, не обращали на это особое внимание. Но потом в вашей жизни что-то произошло, и вы вдруг говорите: «О, мне моя мама говорила! Мне мой папа говорил, учитель мне об этом рассказывал». Что произошло? У вас был этот макив, который вдруг из-за чего-то, что произошло, из-за чего-то, что вы видели, дошел до уровня пними. Из внешней оболочки что-то прошло внутрь. И точно так же это бывает на уровне эмоций. Сейчас мы с вами говорили о понимании. На уровне эмоций может быть то же самое. Я в теории могу понимать определенные вещи. Но, вы знаете, в теории разницы между теорией и практикой нет никакой. Но на практике эта разница есть. Поэтому, когда я что-то знаю в теории, это звучит замечательно. Но когда я начинаю это понимать на практическом уровне, на эмоциональном уровне, тогда это становится уже частью моей жизни. Я могу со сигаретой в руках вам рассказывать о вреде курения. Я могу с большим толстым куском пирога рассказывать вам, как вреден сахар. Я могу вам с бутылкой водки говорить о вреде алкоголя. Почему? Потому что я в теории это все понимаю. А на практике я никогда не понимал, что значит пить за здоровье. Как это вообще можно? То же самое, что курить за здоровье. В теории я могу понимать о вреде курения, о вреде алкоголизма, о вреде сахара, о вреде всего чего угодно. Но для меня это должно стать практическим. Это когда мой разум доходит до эмоций. Потому что эмоции отвечают за практическую сторону моей жизни. Я делаю вещи только когда я хочу их делать. Нет, когда надо, значит, я эмоционально чувствую, что надо. Если я понимаю, что если я не встану сегодня на работу, меня выгонят с моего места работы, то я начинаю одеваться и выходить из дому, потому что я не хочу быть голодным, а кушать хочется. У меня могут быть две противоречащие эмоции. С одной стороны, мне хочется спать, с другой стороны, мне хочется кушать завтра, и поэтому я все-таки иду на работу, я пересиливаю себя. Это одна эмоция перебарывает другую, но это две эмоции. Так вот, у нас мы теперь с вами поняли, что есть пними, есть макив, есть внутренняя и есть внешняя оболочка. Это еще не все. Если все было так просто, я бы вас сейчас отпустил домой, но двери все еще закрыты. На самом деле в Кабале Аризал говорит в своих учениях, что у нас есть два уровня макив. Есть то, что называется макив гакаров, близлежащий макив, близлежащая оболочка, и макив гарахок, отдаленная оболочка. Наши одежды бывают разные. Я хорошо помню, что здесь у нас была очень холодная зима, и у моей дочки, у Муси, было пальто, которое было зимнее пальтишко, но это зимнее пальтишко, как у всех в Балтиморе. Вы знаете, что во время войны севера с югом мы были на стороне юга, Mason-Dixon Line, мы были на стороне юга, поэтому все, кто живут в Мэриленд, они думают, что мы на юге. Поэтому, когда здесь выпадает снег каждую зиму, город в полном шоке. Ого, у нас здесь, оказывается, выпадает снег. Так поэтому зимние пальто, которые покупают, как правило, тоже такие символические. Вот мой сын сейчас учится в Канаде. Первое, что нам написали, приезжайте сюда с настоящими зимними пальто. Так вот, я хорошо помню, здесь вдруг зима стала очень холодной в какой-то момент, один из годов, и моей дочке пальто было, которое не тянуло. Я ее тут же взял в магазин, купить ей пуховик. И я хорошо помню, Муся тогда была девочка в подростковом возрасте, она очень заботится о том, как она выглядит. Она посмотрела на этот пуховик, она посмотрела на себя в зеркало в этом пуховике, она говорит: «Папа, я так на улицу не выйду!» Она привыкла к своему приталенному пальто, которое, к сожалению, уже не работало. И я хорошо помню, эта женщина в магазине на нее так посмотрела, когда она примеряла это пальто, и ей сказала: «Young lady, it's a coat, it's not a dress». «Девушка, это пальто, это не платье». И моей дочке пришлось с этим смиряться. Она перепробовала, по-моему, в двух или трех магазинах, не знаю, там сколько пуховиков или теплых пальто самого разного фасона. Я видел, что все они не приталенные и не худенькие, которые она привыкла носить. Но холодно было, и пришлось носить то, что было. Купили мы ей пуховик, все было хорошо. Она до сих пор его помнит, она его называет potato coat, потому что она еще была коричневая тоже. Картофельное пальто. Теперь есть разница между пальто и платьем. Платье, как правило, должно быть пошито по размеру и правильно ложиться на тело человека намного больше, чем пальто. Почему? Потому что платье – это макив ха-каров. Платье – это близлежащая оболочка. Или даже можно, если мы будем говорить о рубашке или о блузке. То, что более отдаленное, мы на это уже обращаем меньше внимания. Эта разница, так же, как мы видели разницу между едой и одеждой, мы намного больше внимания обращаем на еду, чем на одежду. Также мы видим разницу между одеждой, которая у самого тела, прилегающая одежда, и одеждой, которая внешняя одежда, уличная одежда. То же самое касается рубашки и свитера, например. То же самое касается сапог и так далее. Теперь, если мы говорим о вещах, которые мы изучаем, мы можем увидеть тоже эти три уровня. Мы уже сказали о том, что я хорошо понимаю, это как пними, это как то, что я поглощаю внутрь. Есть вещи, которые я в целом понял, но мне еще их нужно обдумать. Я ухожу с класса, немного о них думаю. Мне нужно их еще чуть больше обсосать в своем сознании. А есть вещи, которые я, может быть, запомнил, я услышал, что мне сказали, но я их не понял. Вот это то, что называется макив харахок, внешняя оболочка, наружная, самая наружная оболочка. Это вещи, которые должны из внешней, самой наружной оболочки прийти в внутреннюю оболочку, а из внутренней оболочки стать уже чем-то, что воспринимается пними внутри. Это три уровня, которые мы с вами знаем. И на самом деле это, опять же, касается образования, изучения, это касается наших эмоций, это касается одежды, это касается очень много чего. В Каббале эти три уровня все время упоминаются как метафоры того, как Бог посылает нам жизненность, как Бог посылает нам святость. Есть самые разные уровни святости. Например, сейчас будет Суккот, и мы строим Сукку, и Сука называется Макив Ха-Рахок, так как это здание, помещение, в котором я нахожусь, в котором я живу, это даже не одежда, поэтому сука олицетворяет собой самый высший уровень святости. Это Макив Ха-Рахок, это отдаленная оболочка, это внешняя оболочка, и поэтому мы знаем о великой святости Сукки, и, кстати говоря, именно поэтому мы не спим в Сукке. Некоторые люди спят в Сукке, по нашей традиции мы специально не спим в Сукке, потому что мы говорим, как мы можем спать в таком святом месте, там столько святости, как мы можем там спать. Дома я могу спать, в доме нет столько святости. А в суке есть только святость, и поэтому я там не могу спать. Кушать я могу, танцевать могу, учить Тору могу, делать фарбрэнген могу, разговаривать с друзьями могу, а спать не могу. И сука поэтому является этим возвышенным уровнем святости. И у нас поэтому в Суккот есть две основные мицвы. Первая – это сука, о которой мы уже сказали, а вторая – это лулав и этрог, и хадаса, и арава – четыре вида растений, которые мы собираем вместе, и мы на них произносим благословения. И сука является олицетворением этого возвышенного внешнего уровня святости, а лулав, этрог, арава и хадаса – четыре вида растений, которые мы собираем вместе, это внутренний уровень святости. И в Суккот у нас есть и то, и другое. И именно поэтому наш обычай приносить благословение на лулав именно в суке, для того, чтобы этот возвышенный уровень святости пришел бы к нам внутрь тоже. Как же мы перескакиваем средний уровень? Есть макива рахок, это внешний уровень, наружная оболочка. А лулав и этрог и адаса и арава – это внутренний уровень. Как же мы можем перескакивать этот средний уровень? Именно поэтому говорится, что у нас есть лулав, который является каналом, соединяющим самый высокий и самый низкий уровень. Поэтому, когда мы приносим благословение, что мы говорим? Аль-Нитилат лулав. Мы не говорим аль-Нитилат все четыре растения. Мы не перечисляем их все четыре. Самый дорогой из них – это этрог. Самый главный вроде бы должен быть этрог. Этрог, сказано, должен быть красивый. Почему же мы не говорим «Аль-Нитилат Этрог» или «Аль-Нитилат Арба Миним Аль-Нитилат Лулав»? Именно идея лулав, потому что лулав – это канал, соединяющий эти две противоположности. Аль-Нитилат – поднимать лулав, литоль – это поднимать. И теперь мы с вами видим, что есть эти три уровня в духовности, в нашем образовании, в наших эмоциях, в наших атрибутах праздника Суккот. Но у меня к вам вопрос. Мицву сука я могу выполнить только пока я нахожусь в суке. Я в суке могу кушать, я выполняю мицву суко. Секунду я выхожу из суки, я эту мицву уже не выполняю. Лулав я могу взять с собой. Для того, чтобы выполнить мицву суки, мне нужно быть в самой суке. Знаете почему? Потому что это слишком отдаленный от меня уровень святости для того, чтобы я мог его взять с собой. Он там остается. Я могу в него войти. Но он не может войти в меня. Для этого нужен лулав. Этот отдаленный уровень святости нужен. Он очень возвышенный. Но он слишком возвышенный, чтобы в меня войти напрямую. Я только могу быть в нем. Я не могу его инкорпорировать внутрь себя. В отличие от других заповедей. То же самое касается талита. Талит олицетворяет собой, сказано, отдаленную оболочку. Макив гарахок. Поэтому у нас есть цицит, которые, как и лулав, каналы, по которым святость приходит к нам. И эти каналы до нас доносят святость. Поэтому эта святость, которая в них, достаточно приближенная к нам, что она может в них зацепиться. Она может в них жить. Так же, как и сука, талит не становится святым, потому что это слишком возвышенная святость. Она не вживается там. По той же причине, кстати говоря, после Суккот я беру схах, я беру ветки, которые были на суке, и что, я могу их выбрасывать? Их захоранивать, как святые предметы, не нужно. Я должен захоронить святую книгу, я должен захоронить мезузу, я должен захоронить все, что было предметом святости, даже в прошлом. А схах, ветки, которые были на крыше суки, я могу из них костер сделать. После Суккот. Я могу их выбросить. Стены даже не являются заповедью. Только схах является заповедью. Но тем не менее, так как это такой возвышенный уровень святости, то этот возвышенный уровень святости слишком высок, чтобы вжиться, чтобы прицепиться к чему-то материальному. То же самое касается талита. Это слишком возвышенный уровень святости для того, чтобы вжиться в талит, для того, чтобы прицепиться к нему. И поэтому талит, сама одежда бегет, четырехугольная одежда, святой не становится, а цицит становится. Почему? Потому что святость цицит вживается в них. Это не такая отдаленная, не столь возвышенная. Заповедь лулав нужно выполнять каждый день, ее лучше выполнять в суке. Именно из этих каббалистических соображений, которыми я сейчас поделился. Но если у человека суки нету или нет возможности это делать в суке, мы это можем делать в любом месте, и дома, и на улице, дома, на улице, на работе, в офисе, где угодно.